В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я хочу представить вашему вниманию фрагменты с международного миссионерского форума, который недавно проходил в городе Сакраменто. Форум был очень интересный, так как международный, шел он онлайн, в интернете, и вы можете также его прослушать и просмотреть весь на нашем канале YouTube. И первый фрагмент, который я хочу предложить вашему вниманию, это будет семинар Миколы Романюк из Украины и тема семинара «Церковь во время войны».
Именно сейчас этот семинар для меня не совсем, эта тема не совсем легкая, потому что моя страна проходит время жестокой войны, жестокого нападения, бессмысленного нападения, разве что для демонически мыслящей головы диктатора оправданная. Но тем не менее, и даже это время дает для служителя необходимую силу и цель для служения. Это время – это вызов для служителя. Это время – это вызов для пастора и проповедника, для благовестника и миссионера. И нет такого времени, которое бы давало нам отдых, покой и решение, ну все, теперь можно ничего не делать. Или нужно сделать паузу. Нет, паузы делать нельзя, а поэтому нужно брать лучшие уроки и делать то, к чему мы призваны делать, к служению, к распространению Царствия Божия до края земли. Конечно, для многих из вас, наверное, тема войны не будет актуальна, не есть актуальна. Замените слово «война» на кризис, на испытания, на трудное время. Кстати, ковид подарил нам тоже трудное время. Поэтому служение церкви во время войны, во время кризиса, во время трудных обстоятельств. Если анализировать последних 2,5 месяца, которые мы переживаем в Украине, то я могу сказать, что наблюдая за церквями в большей мере, где мое служение в Киевской области, но также путешествуя Волынская, Ровенская, Винницкая, Житомирская, Львовская, Закарпатская области, а также другие области с служителями, которыми мы разговариваем и в тесном общении, я могу сказать, что во время войны все церкви разделились на 3 вида. Первый вид церкви – это церковь закрытая. Конечно, это не относится к церквам там, где не идут боевые действия, там церкви открыты, там идет служение, но там, где ведутся боевые действия, целая часть, много церквей закрылась. Почему они закрылись? Потому что верующие эвакуировались, и это понятно. Многие не хотят оставаться под оккупацией в силу того, что они знают, что они видели и что известно от знакомых и из прессы. И поэтому церковь закрывается, и пастор, члены церкви уезжают западнее Украины или даже Европы. Это один тип церквей. Второй тип церквей – литургические. Они открываются на время богослужения, оканчивается богослужение, они закрываются. Конечно, большинство этих церквей – это православные, но должен сказать, что среди баптистов немало таких церквей тоже. Они открыты только во время богослужения, даже сейчас, когда тяжелое время войны. И третий тип церквей – это церкви, как я их назвал, городской центр помощи. Церковь во время войны превратилась в городской центр помощи. Что практически это обозначает? Если в церкви был подвал, он превратился в бомбоубежище, потому что со стороны России регулярно летят ракеты. Вот вчера только Одессу бомбило 2 раза за сутки. И соседи, неверующие, приходят в церковь. Должен вам сказать, по опыту нашей Ирпенской библейской церкви, к нам в бомбоубежище, то есть церковный нулевой этаж, пришли соседи, которые 20 лет живут рядом с церковью и никогда не переступали порог, потому что это секта, потому что это не православная, потому что это баптисты или американская религия. Они пришли, вопрос безопасности привел их. И открытые двери церкви послужили тому, что люди, пожив здесь, они сказали: я приду сюда после войны, после того, как вернусь из другой области. Такие церкви, если имели кухоньку, начали кормить людей. Если имели помещения большие, поставили матрасы, там можно было ночевать, стали перевалочными базами. И таким образом, от чего зависит, какой тип церкви будет, от какого фактора? Размышляя, наблюдая, разговаривая с братьями, я пришел к итогу, что три больших причины. Наверное, их больше, но я назову три больших причины, которые определяют, на какой тип церкви будет относиться. К закрытой, литургической или к городскому центру помощи. Кстати, если я задам вопрос, какой из этих трех типов наиболее миссионерский, то отвечать не нужно, потому что это очевидно. Три фактора. Первый фактор – это учение. Второй фактор – это лидерство. И третий фактор – это партнерство. Я избрал три современные модные слова. Если хотите, я по-другому скажу. Это зависит от богословия, от пресвитера и братского совета, и зависит от сотрудничества между церквями. Это более наш церковный язык. Итак, по порядку. Учение или богословие. Какое отношение богословие имеет к тому, каким образом церковь будет вести себя во время войны, во время кризисных ситуаций, во время разнообразных трудностей, которые настигают церковь. Ваше богословие миссии определяет и отвечает на вопрос, для чего вы существуете. Ваша экклезиология, то есть учение о церкви, определяет, для чего и для кого вы существуете. Соединение богословия миссии и богословия церкви, то есть экклезиология, оно определит, как вы отнесетесь к, как вы будете обращаться. Например, если для вас у вашей экклезиологии церковь – это община возрожденных людей, цель которых – назидать возрожденных, вы будете литургической церковью, вы не пустите других, особенно если они не такие. Вы останетесь церковью в себе. Если ваше богословие церкви, вы понимаете, что вы назидаете, вы поклоняетесь и вы благовествуете, то, понимая это, этой экклезиологии и богословии миссии, вы сразу, видя, что люди кучкуются, они ищут помещение безопасное, ищут какую-то надежду, вы сразу откроете все двери, потому что в вашем богословии вы видите себя как место наверху горы, которое светит, которое видно другим и которая может принять других, потому что для вас церковь – это миссионерская единица, она служит другим. Кстати, я должен сказать, что для баптистов, не знаю, как в других странах, но вот украинских баптистов, у многих очень важно богословие помещения. За 100 лет, когда мы строим помещения, дома молитвы, у нас уже целое богословие помещения. Кто-то храмом называет, для многих это именно дом молитвы в храмовом смысле слова. Если ваше богословие именно такое, еврейско-храмовое или православно-храмовое, то Конечно, ваша церковь будет литургического порядка, потому что в храме недопустимо, чтобы пришли люди с собачками. Недопустимо, чтобы пришли люди в шортах или одеты как угодно. Недопустимо, чтобы пришли люди с разным цветом волоса, с разным, с такими обычаями и нравами, которые неприемлемы в доме молитвы. С коробкой для котика, с набором попугаев, или еще, или с собакой. И в церковное помещение не может превратиться в спальный зал, если ваше богословие храмовое. Но если у вас евангельское богословие, если вы понимаете, что Бог проживает не в храмах человеческими руками построенных, как это Павел проповедует в 17 главе Деяний апостолов, то вы понимаете, что ваше сооружение, то, которое вы называете домом молитвы, сооружение помещения церковной общины, оно будет служить нуждам людей. Вот какие нужды, так и будет служить. Также говоря об учении, богословии, социальное богословие. От того, какое у вас понимание социального богословия, это тоже зависит служение вашей церкви. Если вы, следуя примеру Иисуса, видите учеников Христа как тех, которые помогают, проповедуя слово и помогают, давая хлеб, то вы будете делать так же. Когда ученики пришли к Иисусу и говорят: «Учитель, они голодные, отпусти их, пусть идут». Это нам знакомо. Пусть идут куда-то. А Иисус говорит: вы дайте им кушать. Вы накормите их. И это совсем другое дело. Вы дайте. То есть вы, как община, ответственны, чтобы помочь людям в их нужде. И если у людей нет крова, потому что в их дом прилетел снаряд, то ваше помещение церковное вдруг стало для них кровом. Если они не имеют где и что кушать, ваше помещение церковное вдруг стало местом, где они могут получить пищу. То есть от этого тоже зависит. Еще. Именно ваше богословие определяет вашу проповедь. И ваше богословие есть на острие вашей проповеди. Наблюдая за проповедями и проповедниками, сейчас могу сказать, что многие из них не отвечают на вопросы разума и сердца слушателей. Многие из них игнорируют пример вот такого кризисного проповедования слова со слова. Многие проповеди в церквях свидетельствуют о том, что проповедь – это не тот источник, который указывает ориентиры. И вот Божий народ остается дезориентированным. Люди пользуются искривленной информацией самого разного покроя. Более того, такие люди начинают искать, ваши люди начинают искать духовную пищу в других источниках, где угодно, потому что вы, как проповедники, как учителя, как миссионеры, как благовестники, как пастора, не даете актуальную пищу. Часто во время вот таких кризисных моментов, когда в церковь приходят другие люди, проповедь непонятна людям неверующим, людям, которые вдруг стали участниками баптистских богослужений, а им непонятно, что происходит, почему происходит, что говорится и почему именно так. Кроме того, многие проповедники так и не смещают акцент на главное, на Христа. Кстати, проблему с проповедованием не война породила и не кризис. Дело в том, что древнее невежество и игнорирование серьезного обучения, библейского богословия, каждый проповедник, каждый учитель, миссионер и пастор нуждается в тренировке в благочестии, тренировке в здоровой науке, тренировке в познании слова, тренировке в библиологии, герменевтики, экзегетики, библейских языков, общее развитие. Поэтому, дорогие друзья, если вы проповедник, благовестник, война открыла много проблем, страхов, дезориентацию, страх и потерю. Люди не понимают, что и как будет дальше, потому что крах надежд, крах планов. Во многих потеря домов, родственников нет уже в живых. Обострились эсхатологические ожидания. И, кроме того, несварение большого количества информации. Вот почему тем, кто провозглашает Слово Божье, очень важно проповедовать народу Божьему то, что укрепляет надежду, то, что поддерживает чувство общности, то, что четко обучает народ Божий Писанию, формируя ценности, обращаясь к разуму и сердцу, а также обучает, как нужно верно принимать боль и смерть, страдания, как библейски молиться в такое время, как проповедь обучает, как правильно относиться к информации, как проверять информацию, чтобы не попасться на ложную, а также имеет четкое и качественное применение, которому проповедник определяет достаточного времени. Итак, ваше богословие определит то, каким образом ваша церковь поведет себя в трудное время. Второй фактор – это лидерство, пасторское служение, руководители.
Вы прослушали первую часть семинара под названием «Церковь во время войны». И этот семинар подготовил и провел пастор Ирпенской библейской церкви из Украины Микола Романюк. Продолжение семинара слушайте в следующей передаче. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. И желаю всем вам Божьих благословений. До встречи в эфире.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.